Анна Метлякова. Отшельница. Рассказы. Жук Вася. Тетя Клава открыла угловой кухонный шкаф и достала из самых его недр банку с крупой, давным-давно забытую там. Фи, так вот откуда они расползаются. Она поморщилась, разглядывая через прозрачную стенку пластиковой банки копошащийся мир крошечных насекомых. А тем временем в банке солидный жук по имени Вася гордо шагал на свидание, потому что долг каждого порядочного жука-гражданина — оставить после себя видное потомство. Он не знал, откуда эта мысль была в нем, она просто там была всегда, с рождения. Впрочем, рождение он не помнил. Да и когда оно является рождением? Когда ты еще крошечный червяк? Или когда уже полноценный жук? Бог его знает. «Интересно», — подумал Вася, — «а там, в раю, оценят ли по достоинству мои заслуги? Ведь мое потомство, страшно подумать, наверняка аж треть всего мира». Так думал жук Вася, направляясь на очередное свидание в жаркий летний полуминутник. Нет, вы не ослышались, это у людей полдень, а у них, у насекомых, время движется совсем иначе. Это был прекрасный вечерок, и кто же мог предположить, что едва довольный собой Вася вернется домой, мир рухнет, исчезнет, просто растворится в небытие. Тетя Клава, брезгливо морщась, открыла крышку банки, принюхалась и громко чихнула. В тот же миг, в прежде спокойном еще со времен сотворения мира городе, жук Вася, как, впрочем, и все жители этого мира, услышали жуткий грохот. Мир пошатнулся, и началось самое, что ни на есть, настоящее миротрясение. Тетя Клава, пританцовывая, направилась к унитазу, даже не задумываясь о том, что в эту секунду она решает судьбу целой вселенной и всех ее обитателей. Жук Вася отчаянно хватался за все, что попадалось ему под лапки, пока, наконец, тетя Клава не стукнула ладошкой по краю его вселенной. Вася почувствовал, как кружится его мир в каком-то сумасшедшем танце. Он с ужасом наблюдал, как его знакомые один за другим исчезают, падая в бездну и кружась в каком-то диком танце конца вселенной. Всемирный потоп поглотил вселенную жука Васи вместе со всеми ее обитателями. Тетя Клава, довольная своей работой, нажала кнопку слива на унитазе, и мир жука Васи бесследно исчез в пучинах мирового безбрежного океана. В полете солидный жук Вася в последний раз посмотрел на свою опустевшую вселенную и вдруг почему-то подумал, что наверняка сейчас он не выглядит так уж солидно, и что это даже хорошо, что в таком жалком виде его не видят его подружки. Кажется, у него больше не было сил сопротивляться, но он быстро шевелил лапками, хватаясь за все подряд, пока не ощутил твердую поверхность. Из последних сил он пополз по краю своей вселенной и затаился. Подслеповатая от возраста тетя Клава, довольная своей работой, поставила банку в угловой кухонный шкаф, предварительно насыпав в нее свежей манной крупы. Жук Вася, ощутив знакомый запах и не веря своему счастью, тихонечко пополз навстречу своему новому миру, размышляя о том, сколько работы по созданию нового мира ему предстоит. Вадим. В то утро Вадим шел в школу медленно. В его голове звучали выстрелы, крики ребят и учителей, сюжеты предстоящего дня. В портфеле лежал пистолет, вытащенный из-под матраса отца. Его отец, спившийся бывший военный, неторопливо сходил с ума. Матери у Вадима не было. Вернее, она была, но он всегда предпочитал считать, что она мертва. Родители Вадима развелись, когда он был еще маленьким. Сперва он жил с мамой, а потом она вышла замуж и укатила за границу со своим новым мужем, который недолюбливал чужого ребенка и убедил оставить его с отцом. «Ты уже взрослый», — сказала мать своему 13-летнему недоумевающему сыну. «Ты должен меня понять». Вадим не понял. А в душе подростка бушевал смерч. Он разрушал на своем пути все доброе, что было в нем когда-то. 7-летний Вадим, старательно выводивший буквы в прописи, внимательно слушающий учителей и радостно бежавший в школу, умер. Учителя не замечали его стараний. Учитель физкультуры говорил щупленькому мальчику, что тот дохляк и доходяга, внушая ребенку, что он изгой в этом классе. Но Вадим слышал другое. «Ты изгой в своей семье. Ты изгой в своей жизни». Учительница музыки просила его не открывать рта, когда ребята пели, чтобы он не портил музыкальный слух ребят и поберег ее от инфаркта. Другие учителя тоже не задумывались о своих словах, порицая ребенка. И с одноклассниками не складывалось. Парни часто высмеивали его, подражая физкультурнику, а девочки хихикали и в лучшем случае просто не обращали на него внимания. Ему нравилась Ленка, отличница и тихоня, но за всю школьную жизнь она не произнесла ни слова в его адрес. Однажды он решил сказать ей, что она нравится ему, но едва он начал приближаться к ней, как девочки, в кругу которых стояла она, стали громко смеяться, обсуждая его внешний вид. После уроков Вадим шел домой. Дома был пьяный отец, орущий на свою мать, бабушку Вадима. Вадиму же он исправно давал подзатыльники и пинки. Бабушка, уставшая от такой жизни, то плакала, а то внезапно начинала кричать, срываясь на внуке и обвиняя его во всем, что ей приходится терпеть от сына. Вадим знал, что у отца есть пистолет. И однажды в его голове созрел план. План мести матери, всем обидчикам и своей жизни. Взяв пистолет у пьяного, ничего не понимающего и нечленораздельного мучащего отца, Вадим отправился в школу, чтобы наказать всех и покончить с этой никчемной и паршивой жизнью. Он уже давно начал думать об этом, но не мог решиться. На очередном уроке физкультуры, когда Семёныч, так называли парни учителя, снова выставил его перед всем классом и сказал, что он ни на что не годен, Вадим твердо решил доказать обратное. Пока сознание Вадима блуждало в эпизодах предстоящего дня, ноги машинально вели его в сторону школы. Внезапно мальчик споткнулся, не заметив лужи, покрытой толстой коркой льда, и упал. Сильно ударившись головой, он потерял сознание. Очнулся он от того, что чьи-то ладони гладят его щеки. «Мама!» — промелькнуло в голове мальчика. Он открыл глаза и увидел смущенное лицо Ленки. «С тобой все в порядке? Ты упал?» — робко произнесла она, смущаясь и пряча глаза. «Да, голова только кружится». «Ему нужно сесть. Сядь, посиди, милок». Вадим услышал старческий голос и увидел рядом с собой маленького щуплого старика. Старик помог Вадиму подняться и усадил его на скамейку. «Ты посиди», — сказала Ленка. «А я сбегаю в школу, скажу Алевтине Петровне, что ты не придешь сегодня, а потом провожу тебя домой». Ошеломленный тем, что случилось, Вадим сел и попытался привести мысли в порядок. Пистолет, план, Ленка — сумбурно проносилось в голове. «Как же ты так, милок?» — произнес старик. «Нужно быть осторожным. Иногда жизнь обращается с нами жестоко и рушит наши планы». Вадим вздрогнул. «Неужели старик что-то знает?» Он посмотрел на него. На секунду в глазах старика промелькнула хитринка, но тут же исчезла. «Показалось», — подумал Вадим. Старик, серьезно посмотрев на него, начал говорить. «Ты знаешь, когда-то у меня было много планов», — продолжил старик. «Я мечтал закончить летное училище и жениться. Я мечтал о небе и о самолетах. В училище меня не взяли, сказали, что я слишком хилый, и к тому же у меня проблемы со слухом и зрением. С твоими данными тебе одна дорога, парень, в дворники», — смеясь сказал врач, когда я проходил медицинский осмотр. «Моя невеста, возлагавшая на меня большие надежды, бросила меня и вышла замуж за моего некогда лучшего друга, который успешно закончил летное училище и стал летчиком. Тяжелые были для меня времена. Я совсем упал духом и решил плыть по течению судьбы. Дворником, так дворником. И вот с тех пор я работаю. И я не женился, и у меня нет детей, потому что я не смог полюбить никого другого. а она умерла. Мой друг после отставки спился и убил ее в порыве ревности. Я подумал тогда, а может, это судьба? На его месте мог оказаться я. Она мертва, он в тюрьме коротает свой пожизненный срок, а я здесь расчищаю людям путь. Это моя дорога, это то, что предназначено мне судьбой, и, мешая моим планам, кто-то помогал мне. Мне понадобилось много времени, чтобы осознать это. А тебе всего 5 минут, пока ты слушал мою историю. Вадим ошарашенно смотрел на старика. Но тот молчал, и только в глазах его Вадим отчетливо заметил ту же самую хитринку. «Вадим!» — крикнула Ленка. Он обернулся. «Ну все, пойдем, я провожу тебя. Все в порядке. Алевтина даже разрешила тебе не приходить 3 дня, чтобы ты совсем поправился». Вадим хотел попрощаться со стариком. Обернулся, но старика не было. На месте, где он сидел, лежала старая газета. Вадим развернул ее и увидел черно-белую фотографию. С фотографии на него смотрел тот самый старик. Вадим прочитал заголовок «Жизнь замечательных людей». Из статьи Вадим понял, что этот человек много раз спасал жизни разным людям. Кто-то пытался покончить с собой, прыгнув с моста, кто-то хотел кинуться под машину. Много историй, много судеб, разных и интересных. Что поразило Вадима больше всего, так это история о мальчике в конце статьи. О мальчике, который нес в школу пистолет. В тот день должно было погибнуть 60 детей, 10 учителей и сам мальчик, Вадим. Мальчик вздрогнул. Он вдруг осознал, что именно он собирался сделать еще полчаса назад. Он стал искать дату выпуска газеты, но не нашел. В газете также не было больше ни одной статьи, только пустая страница после многоточий, которыми заканчивалось повествование. Ошарашенный Вадим встал. Лена крепко держала его за руку. Вдруг она опустила глаза и тихо сказала: «Знаешь, ребята просто завидуют тебе. Они говорят, что у тебя нет матери, а отец пьет, что ты свободный и можешь делать, что хочешь». Они медленно удалялись от скамейки, держась за руки. Маленький старичок ловко махал метлой, с хитрецой поглядывая на отдаляющиеся фигуры. Вадим закончил школу, поступил в летное училище и женился на Ленке. Они жили долго и счастливо. У них было много детей и внуков, но старика с той тропинки Вадим помнил до последней минуты своей долгой и счастливой жизни.